Согласно королевскому распоряжению, господин Мольер двинулся во дворец Малый Бурбон, чтобы в нем под одной кровлей по-братски разместиться с итальянской труппой. Дни спектаклей поделили с итальянцами легко. Мольер должен был играть в понедельник, вторник, четверг и субботу. 2 ноября 1658 года Мольер открыл представление в Малом Бурбоне все-таки не комедией, а трагедией Корнеля Геракл. Пьесу эту сыграли сносно, и публике было порядочно, но все же в Париже распространилось недоумение. Одни утверждали, что труппа этого, как его, Мольера играет замечательно, а другие говорили, что труппа Мольера играет очень посредственно и не понимали, почему Мольеру с таким шумом дали Малый Бурбон. Началось брожение умов и привело к тому, что в Бурбон хлынула большая волна. Все лично хотели убедиться в том, что это за фигура, этот новоявленный Мольер. Волна эта попала на Никомеда и влюбленного доктора. И по Парижу рассыпалась новая партия восторженных очевидцев. О Никомеде, впрочем, говорили очень мало, а кричали лишь о красоте мадемуазель Дюпарк и о том, что этот Мольер невыразимо смешон и что фарс превосходен. Следующим партиям зрителей не повезло. Мольер последовательно поставил 3 корнелевские пьесы «Родонюн», «Помпей» и «Сид». Тут зрители взбунтовались. И, к великому счастью, какой-то вспыльчивый парижанин, стоявший на собственных ногах в партере во время скучноватого представления «Помпея», швырнул в голову господина Мольера, изображавшего Цезаря, яблоком. Этот дерзкий поступок и был причиной того, что в голове у директора труппы посветлело, и он объявил Шалова. Дело резко изменилось. Успех был полнейший. Вслед за Шалом в Малом Бурбоне пошли терзания любви. И тоже с большим успехом. Филибер дю Круази, вошедший в труппу, очень способствовал этому успеху, прекрасно исполняя роль смешного ученого Метафраста. После терзаний любви итальянская труппа почувствовала опасность соседства с французом Мольером. Столичная публика, привыкшая посещать только итальянские дни в Бурбоне, пошла теперь валом и в мольеровские дни. Золотые пистоли потекли в кассу бывших бродячих, а ныне оседлых комедиантов принца Орлеанского. Актерские пои увеличились, а о Мольере заговорили в Париже шумно. Очень скоро выяснилось, что Мольер, как говорится, драматург Божьей милостью. Он работал с очень большой быстротой и легко владел стихом. В то время как в парижских салонах литераторы, а в бургонском отеле актеры поносили его, Мольер писал новую комедию в стихах, и весной она была готова. В мае 28 числа 1660 года он разыграл ее. Она называлась «Сгонорель» или «Мнимый рогоносец». Мольер исполнял роль Сгонореля. Время было глухое, так как короля не было в Париже, в связи с чем отбыли и многие знатные люди. Тем не менее, пьеса привлекла острое внимание публики. Тем более, что на первом же ее представлении разразился скандал. Некий буржуа поднял страшный шум в партере, публично заявляя, что это именно его господин де Мольер осрамил, выведя в комедии в виде Сгонореля. Натурально, партеру он доставил величайшее удовольствие своим выступлением. Шутники веселились, слушая бушующего буржуа, который угрожал пожаловаться полиции на комедианта, затрагивающего семейную жизнь честных людей. Здесь, конечно, недоразумение. Никакого отдельного буржуа Мольер не имел в виду, сочиняя с Гонореля, а вывел на сцену общий тип ревнивца и жадного собственника. Есть подозрение, что многие узнали себя в этом с Гонореле, но были умнее того буржуа, который кричал в партере. Крупной ошибкой Мольера этого периода жизни было то, что он прислушивался к тому плохому, что о нем говорят. И оскорбления, которые ему следовало оставлять без всякого внимания, задевали его. С первых же дней появления на сцене его комедий, а также маленьких шуток-фарсов, которые он ставил наряду с пьесами большого репертуара, литераторы Парижа дружно стали говорить, что Мольер – пустой гаер, не способный подняться до разрешения тем в серьезном плане. И таких лиц были десятки. Правда, им противостояли некоторые единицы, и в число их вошел знаменитый и высокоталантливый баснописец Ла Фонтен, ставший с течением времени лучшим другом Мольера. 20 февраля 1662 года в церкви Сен-Жермен-де-Локсеруа происходило венчание. Рядом с сутуловатым, покашливающим директором полирояльской труппы Жаном Батистом Мольером стояла под венцом девушка лет 20, некрасивая, большеротая, с маленькими глазами, но очень привлекательная и кокетливая. Девушка была разодета по самой последней моде и стояла, гордо откинув свою голову назад. Орган гудел над венчающимися, но ни органные волны, ни хорошо знакомая латынь не доходили до сознания жениха, охваченного страстью к своей невесте. Позади венчающихся стояли полирояльские актеры и группа родственников, в которой можно было разглядеть старенького и седого королевского обойщика Жана Батиста Поклена, мать Бежаров, госпожу Эрве Бежар, Мадлену, которая стояла со странным и как бы окаменевшим лицом. Иссушающая страсть замучила Мольера, и вот он добился своего. Мадемуазель Мену, она же Арманда, стоит рядом с ним под венцом. Вот он, мой герой, стоит под венцом с девушкой, которой он вдвое старше. Орган гудит над ними мрачно, предсказывая всевозможные бедствия в этом браке. И все эти предсказания оправдаются. После свадьбы директор Пале-Рояля покинул свою квартиру на улице Святого Фомы Луврского и приехал с молодой женой на улицу Ришелье, захватив с собой отравляющего ему жизнь лакея Провансаля и служанку Луизу Лефебр. Там, на улице Ришелье, несчастья начались в самом непродолжительном времени. Выяснилось, что супруги совершенно не подходят друг другу. Стареющий и больной муж по-прежнему страстно любил свою жену, но жена его не любила. И жизнь их очень скоро стала адом. Как тяжко ни жили супруги Мольер, у них все же 19 января 1664 года появился на свет мальчик. В период между рождением и крещением ребенка Мольер подготовил и поставил свою новую комедию «Вынужденный брак». Собственно, это была одноактная пьеса, но, зная, насколько король любит балет, Мольер ввел в нее многочисленные танцевальные номера, расширив ее до трех актов. Пышная комедия-балет была представлена 29 января в королевских покоях в Лувре с большим блеском. Причем в одном из балетных выходов второго акта первого египтянина танцевал в паре с маркизом Вильруа король Франции. Вот до какой степени он любил балет. Кроме короля, в спектакле принял участие его брат, игравший роль одного из поклонников жены с Гонореля, и целый ряд придворных, из которых трое изображали цыган и четверо чертей. Решительно все выразили ту мысль, что лучше всех в спектакле был первый египтянин. Мы молчим, но про себя таим мысль, что лучше всех в спектакле были с Гонорель в исполнении Мольера и Панкрас с Марфуриусом в исполнении Брекура и Дюкруази. Из Лувра пьеса была перенесена на родную сцену в Пале-Рояль в своем одноактном виде, без дорогостоящего балета, но особенного успеха не имела. Мольер же получил возможность вернуться к текущему репертуару и к делам своей семьи. Он совершил переезд, который многим показался очень странным. Покинул свою квартиру на улице Ришелье и перебрался с женой на прежнее место, на угол Королевской площади и улицы Фомы Луврского, и зажил там в одном доме с Мадленою Бежар и с госпожой Дебри. Переехав, Мольер продолжал, несмотря на тяжелое душевное состояние, порывисто работать над одной большой вещью. Производил он эту работу в тайне. Но королю, который теперь благосклонно следил за работами Мольера, обольстившего его своими балетами, он всеподданнейше сообщил, что пишет большую комедию о ханже и лицемерии. 12 мая Мольер, предупредив короля, что пьеса еще не готова, показал двору и королю три акта из этой самой таинственной пьесы о ханже, называвшейся «Тартюф» или «Лицемер». Я буду краток. В этой пьесе был изображен полнейший законченный мошенник, лгун, негодяй, доносчик и шпион, лицемер, развратник и соблазнитель чужих жен. Этот самый персонаж, явно опасный для окружающего общества, был никем иным, как священнослужителем. Все его речи были переполнены сладкими, благочестивыми оборотами, и более того, свои пакостные действия герой на каждом шагу сопровождал цитатами из Священного Писания. Я не считаю нужным ничего прибавлять к сказанному. Это представление было разыграно в присутствии короля, королевы-матери, религиознейшей женщины, и бесчисленных придворных, среди которых многие были ревностными членами прогремевшего несколько ранее духовного общества Компании Святых Даров. Комедия о Тартюфе началась при общем восторженном и благосклонном внимании, которое тотчас же сменилось величайшим изумлением. К концу уже третьего акта публика не знала уже, что и думать. И даже у некоторых мелькнула мысль, что, может быть, господин де Мольер и не совсем в здравом уме. Многострадальные светские маркизы привыкли уже к тому, что король их отдал как бы в аренду на растерзание Мольеру. Сгонорели, лавочники получили то же, что им полагалось. Но в Тартюфе Мольер вторгся в такую область, в которую вторгаться не полагалось. Возмущение созрело с необычайной быстротой и выразилось в гробовом молчании. Случилась неслыханная вещь. Королева-мать демонстративно покинула Версаль. А далее события приняли очень серьезный характер. Перед глазами короля вдруг возникла огненная мантия, и предстал перед ним не кто-нибудь, а архиепископ города Парижа, кардинал Ардуэн де Бомон де Перификс, и стал очень настойчиво и внушительно умолять короля тотчас же запретить представление Тартюфа. Когда больной, кашляющий и уже раздражавшийся при виде людей, Мольер вернулся к своим полярояльским делам, выяснилось, что сборы в театре падают. Смерть Тартюфа резала во всех отношениях директора. Он погрузился в изучение испанских легенд. Ссорясь с женой, ворча и кашляя, он сидел у себя в кабинете над фолиантами и марал бумагу. Образ прелестного соблазнителя, Дон Жуана Тенорио, соткался перед ним во время ночных бдений и поманил его. Тема бродила по разным странам и привлекала всех, в том числе и французов. Совсем недавно и в Лионе, и в Париже французы играли пьесы о Дон Жуане или Каменном госте, который в руках первого переводчика испанской пьесы, принявшего слово «гость» за слово «пир», превратился в каменный пир. Мольер увлекся и стал писать своего собственного Дон Жуана и сочинил очень хорошую пьесу со странным фантастическим концом. Его Дон Жуан был поглощен адским пламенем. Премьера была сыграна 15 февраля 1665 года. Дон Жуана играл Лагранж, его слугу с Гонореля – Мольер. Парижане были потрясены Дон Жуаном. Следовало бы ожидать, что автор, потерпевший тяжелый удар в связи с Тартюфом, немедленно раскается и предъявит публике произведение, не затрагивающее устоев и вполне приемлемое. Не только этого не случилось, но скандал по поводу Дон Жуана получился не меньше, если не больше, чем по поводу Тартюфа. И в особенности потому, что Дон Жуан зазвучал со сцены, а Тартюф все-таки был известен только ограниченному кругу людей. Герой Мольера Дон Жуан явился полным и законченным атеистом. Причем этот атеист был остроумнейшим, бесстрашным и неотразимо привлекательным, несмотря на свои пороки, человеком. Доводы Дон Жуана были всегда разительны, как удары шпагой. И этому блистательному вольнодумцу Мольер противопоставил в виде оппонента лакея его, с Гонореля, трусливую и низменную личность. Ревнители благочестия были совершенно подавлены, а затем подавленность их сменилась яростью. «Нельзя же в самом деле, — говорили они, — заставить Дон Жуана произносить дерзновенные речи, а защиту религии и божественного начала поручить дураку-лакею. В какой же мере он может противостоять своему блистательному противнику?» Вообще говоря, пожелания о том, чтобы директора Пале-Рояля поразил небесный гром, раздавались все чаще и чаще. Дон Жуан прожил на сцене недолго и после 15-го представления был запрещен. Не мешает добавить, что благодаря Дон Жуану Мольер поссорился еще с целой корпорацией ученых людей в Париже, а именно с врачами, допустив по их адресу резкие насмешки в комедии. Нажив себе таким образом новых врагов, Мольер вступил в глухой сезон. Томительное лето тянулось долго и безрадостно. Дома приходилось ссориться с беременной и ставшей раздражительной женой и яростно и бесполезно ругаться по поводу падения сборов в кассе. Бороться же с этим падением после потери Тартюфа и Дон Жуана было очень трудно. 4 августа Арманда разрешилась от бремени и принесла своему мужу дочь. Через несколько дней после рождения мольеровской дочери произошло событие, очень оживившее настроение в труппе. В памятную пятницу 14 августа 1665 года, когда труппа была в Сен-Жермен-ан-Ле, король объявил сьору де Мольеру его высочайшее повеление. Отныне труппа переходит в собственное ведение короля и будет носить название «Труппы короля в Пале-Рояле». В связи с этим труппе назначается содержание в размере 6000 ливров в год. Ликование актеров было чрезвычайно велико, и на королевскую милость нужно было ответить как должно. Мольер и ответил бы немедленно, если бы не одно обстоятельство. Он очень сильно хворал. Весь организм его расстроился. У него появились какие-то изнурительные боли в желудке, по-видимому, нервного происхождения, которые почти никогда не отпускали его. Кроме того, он все сильнее и сильнее кашлял, а однажды произошло кровохарканье. В связи с этим к Мольеру был вызван консилиум врачей. Но лишь только Мольеру стало легче, он показал такой эксперимент в области драматургии, какой, можно ручаться, не удастся никакому драматургу в мире. В течение 5 дней он сочинил, прорепетировал и сыграл трехактную комедию-балет с прологом. Эта пьеса, показанная 15 сентября в Версале и называвшаяся «Любовь-целительница» или «Врачи», доставила королю большое удовольствие. Затем ее перевели в Пале-Рояль, и там она стала давать приличные сборы, причем и вокруг нее разыгрался обычный для Мольера скандал. На сей раз был серьезнейшим образом оскорблен весь французский медицинский факультет, потому что в пьесе были выведены 4 врача, и все они представляли собою чистокровных шарлатанов. Что привело Мольера к ссоре с докторами? Мы уже знаем, что Мольер все время хворал. Хворал безнадежно, затяжным образом, постепенно все более впадая в ипохондрию, изнурявшую его. Он искал помощи и бросался к врачам, но помощи от них он не получил. И, пожалуй, он был прав в своих нападках на врачей, потому что время Мольера было одним из печальнейших времен в истории этого великого искусства, то есть медицины. Консилиум 4 шарлатанов на сцене шел под величайший смех публики. И не мудрено, что ненависть к Мольеру среди врачей достигла после представления «Любви целительницы» необыкновенной степени. Мольер не любил деревни и природы. Наш комедиант был настоящим городским человеком, сыном Парижа. Но несчастная семейная жизнь и никогда не прекращающаяся многолетняя работа истощили его, и изгнание в деревню стало для него необходимым. Он ограничил свою связь с Парижем, бывая только в театре и при дворе, а дни, свободные от спектаклей, проводил в отельской мансарде, глядя, как меняется в разные времена года Бофоровский парк. Отельский воздух хорошо действовал на больного Мольера. 1668 год был годом плодотворным. Мольер написал хорошими стихами, с оригинальными рифмами, комедию под названием «Амфитрион» и сыграл ее впервые 13 января 1668 года. Она прошла 29 раз в текущем сезоне и дала наивысшие сборы. Следующие места по количеству спектаклей заняли пьесы «Модная вдова» и «Сицилиец». Но в смысле сборов они значительно отстали от «Амфитриона». Кто осветит извилистые пути комедианской жизни? В начале 1669 года король сказал, призвав к себе Мольера: «Я разрешаю вам играть Тартюфа». Мольер взялся за сердце, но справился с собой, поклонился королю почтительно и вышел. Он тотчас же начал репетиции. Премьера воскресшей пьесы, которая теперь носила название «Тартюф или обманщик», состоялась 5 февраля. Сказать, что пьеса имела успех, было бы мало. Премьера «Тартюфа» была театральным событием в Париже. Сбор дошел до цифры никогда не бывавшей – 2860 ливров. «Тартюф» прошел в сезоне 37 раз, и когда сводили отчет по окончании сезона, выяснилось, что «Скупой» дал 10,5 тысяч ливров, «Жорж Данден» – 6 тысяч, «Амфитрион» – 2130 ливров, «Мизантроп» – 2000, а «Тартюф» – 45 тысяч.